Славянское христианское издательство представляет вашему вниманию книгу Лары Лонд «Око за око». Око за око. Солнечным июньским утром в небольшое кафе в одном из старых московских переулков зашел хорошо одетый молодой человек, держа под мышкой пачку газет. Симпатичная девушка-продавщица улыбнулась посетителю, подражая западным продавцам, которых ей показывали в обучающем видеоролике, но получилось неважно. Было слишком хорошо видно, что улыбается она, потому что ей так велели и что ей за это платят. Молодой человек не ответил на платную улыбку. Он взглянул на девушку серьезными серыми глазами и заказал себе чашку кофе. «Пирожное или бутерброд не желаете?» — поинтересовалась девушка, продолжая добросовестно исполнять инструкции. «У нас все очень свежее». «Нет, спасибо». Получив свой кофе, молодой человек молча расплатился, ушел за самый дальний столик и углубился в газеты, лишь изредка отпивая из чашки. Судя по всему, его интересовали какие-то конкретные сообщения или новости. Перелистывая один за другим большие газетные листы, он внимательно просматривал заголовки, словно искал что-то, причем неизменно начинал свои поиски с последней страницы. «Любит, наверное, читать объявления и хроники происшествий», — подумала девушка-продавщица, которая от нечего делать наблюдала за посетителем. Между тем, какая-то статья привлекла внимание молодого человека. Он отставил чашку, лицо его приняло сосредоточенное выражение. Через несколько минут он вынул из внутреннего кармана авторучку и обвел в газете какое-то место. Девушке стало интересно. Она даже захотела выглянуть из-за стойки и постараться определить, какую газету он читает. Но тут в кафе зашли другие посетители, стали заказывать, и девушке пришлось забыть о молодом человеке. Он же продолжал смотреть в газету, что-то соображая и в раздумье поигрывая авторучкой. Девушка не ошиблась. Обведенная им небольшая статейка находилась в разделе криминальной хроники и называлась «Сафари по-русски». Там говорилось о чрезвычайном происшествии, случившемся прошлой ночью в сочинском зоопарке. Неустановленная пьяная компания ворвалась на джипе в парк и открыла стрельбу по беззащитным животным. Результатом этой дикой забавы оказалась гибель 15 кенгуру. Рядом со статьей была фотография, запечатлевшая безжизненные тушки животных. Возле них стояли потрясенные сотрудники зоопарка. Одна из женщин плакала, закрыв руками лицо. Ниже приводились слова директора зоопарка. «Не представляю, кем надо быть, чтобы сделать такое. Поднять руку на этих доверчивых, ласковых существ все равно, что поднять руку на ребенка». Что-то прикинув, молодой человек, видимо, принял решение. Он свернул газеты и вышел, оставив на столе недопитую чашку кофе. Оказавшись на улице, он вынул сотовый телефон и набрал какой-то номер. «Добрый день», — на ходу заговорил он. «Мне нужен билет до Сочи на ближайший рейс». «Цена?» «Значения не имеет. Главное, чтобы это было сегодня». «Да-да. Моя фамилия Лазарев. Владимир Петрович Лазарев». «Да, вполне меня это устроит». «Спасибо. Я подъеду где-нибудь через час». Продолжая быстро шагать по тротуару, он нажал пару кнопок и набрал другой телефон. «Добрый день. Я бы хотел забронировать одноместный номер». «Нет, с сегодняшнего числа». «Только люксы?» «Люкс мне, конечно, ни к чему. Ну да ладно, что делать. Да, бронируйте. Меня зовут Вольский Аркадий Николаевич». «Да, с сегодняшнего. На неделю». Через пару часов молодой человек, назвавшийся сначала Лазаревым, а затем Вольским, садился в самолет. Если бы любознательная девушка-продавщица могла взглянуть на него сейчас, она бы до крайности удивилась, если бы, конечно, сумела узнать своего утреннего посетителя. Волосы его странным образом потемнели и даже как будто стали длиннее. Глаза из серых сделались карими, а на лице появились аккуратные усы и бородка. Остальные пассажиры, большей частью отпускники, нагруженные неподъемными чемоданами, с недоумением посматривали на этого чудака, ехавшего в Сочи лишь с дипломатом и небольшой спортивной сумкой. Самолет Москва-Сочи прилетел точно по расписанию. Молодой человек с немного старомодной бородкой и усами, делавшими его похожими на Николая II, одним из первых покинул салон, вышел из аэропорта и взял машину до отеля «Рэдисон Лазурная», чем вызвал особое уважение шофера. Там он быстро зарегистрировался и поднялся в свой номер, откуда, впрочем, вскоре же и вышел, переодевшись в строгий деловой костюм. Скучавшие возле отеля таксисты оживились и поспешили ему навстречу, чуя хорошего клиента и наперебой предлагая свои услуги. Однако молодой человек лишь презрительно улыбнулся и прошел мимо. Дойдя же до ближайшего перекрестка, он, следуя какой-то своей внутренней логике, поднял руку и остановил старенький «Жигуленок» в зоопарк. «Мне вообще-то не по пути», — нерешительно проговорил пожилой водитель. «Я хорошо заплачу», — пообещал молодой человек. Водитель подумал. «А хорошо, это сколько?» «Сколько скажете?» Шофер окинул его недоверчивым взглядом, но, видимо, рассудил, что приезжий в хорошем костюме и с дипломатом действительно может заплатить, сколько скажут. «Ладно, садись». Молодой человек опустился в кресло и захлопнул дверцу. «В зоопарк, значит?» — осторожно поинтересовался водитель, не зная, в настроении ли пассажир разговаривать. «Да, если можно, то поскорее». «Можно? Отчего же нельзя? А слышал, что у нас в зоопарке-то было?» «Слышал», — сдержанно кивнул молодой человек. «В газете читал». Водитель покачал головой. «Что творится? Вот мерзавцы, а! И ведь ничего им за это не будет». «Как знать», — задумчиво проговорил пассажир, глядя в окно. «Да чего тут знать?» — возмутился водитель. «Что ты, парень, с луны, что ли, свалился? Не найдут их, известное дело. Да если бы и нашли, все равно бы им ничего не было. Таким законы не писаны».
«Каким таким?»
«Да этим...» Водитель осекся и замолчал. Он хотел сказать «да этим, так и храстак новым русским», но сообразил вдруг, что пассажир его может относиться к той же породе. «Да этим... на джипах».
«Это верно», — неожиданно согласился молодой человек. Водитель сразу проникся к нему симпатией и в красочных выражениях высказал все, что думал о новых русских, застроивших своими дворцами все побережье и устраивающих такие пьянки, что и чертям на том свете делается тошно. Пассажир ответил слабой полуулыбкой, но ничего не сказал. Мысли его, видимо, были заняты чем-то другим.
«А вы на отдыхающего не похожи», — заметил водитель, решив почему-то перейти на «вы». «По работе к нам?»
«Да», — не сразу отозвался молодой человек. Было ясно, что откровенничать он не намерен.
«Хорошо еще, что хоть кто-то работает», — вздохнул водитель. «А то у нас, по-моему, скоро все будут только торговать да грабить. Ну что, приехали? Вон он, зоопарк».
«Спасибо. Сколько я вам должен?»
Водитель подумал, посмотрел по сторонам и махнул рукой. «А заплати сколько, не жалко. Не умею я с людей деньги драть».
«Что ж, вот вам за это».
И молодой человек выложил $50.
«Да что ты, парень!»
— ахнул старик, испуганно глядя на зеленоватую бумажку, равную для него целому состоянию.
«Это ж сколько на наши деньги? Несколько моих пенсий».
Пассажир ничего не ответил и вышел. Старенький «Жигуленок» долго не трогался с места, до тех пор, пока молодой человек с дипломатом не скрылся за воротами парка.
«Добрый день. Я хотел бы поговорить с директором зоопарка», — обратился он к одному из работников, шедшему куда-то с большой коробкой в руках. Тот недовольно поморщился. «Вы журналист?»
«Нет».
«Хорошо, если не врете. Надоели они нам».
«Я понимаю. Я правда не журналист. Я по делу».
Работник нехотя показал рукой. «Вон дирекция».
«Спасибо».
Молодой человек вошел в приземистое здание, быстро отыскал кабинет с табличкой «Директор», постучал и осторожно приоткрыл дверь. «Можно?»
Сидевший за столом седоватый мужчина с усталым лицом приподнял голову, и в глазах его отразилось легкое раздражение.
«Не волнуйтесь, я не журналист», — добавил молодой человек. Директор смягчился и сделал приглашающий жест. «Тогда заходите». Садитесь, рассказывайте, с чем пришли. Только вы наверняка знаете о том, что у нас случилось, так что поймите мое состояние».
«Спасибо». Молодой человек прошел в комнату, поставил дипломат и опустился на стул. «Я как раз по этому вопросу. Меня зовут Аркадий Вольский. Я буду заниматься расследованием вашего дела и очень надеюсь на вашу помощь».
Директор озадаченно посмотрел на него.
«Но к нам уже приезжала милиция и, мягко говоря, не проявила особого энтузиазма».
«Я не имею отношения к милиции», — улыбнулся посетитель. «Я частный детектив и представляю интересы частного лица».
Директору потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное.
«Разве у нас есть частные детективы?» — растерянно спросил он.
Молодой человек опять улыбнулся. «У нас теперь есть все. Кроме общей человеческой культуры, разумеется».
«Не могу с этим не согласиться», — растерянно кивнул директор, все еще пытаясь что-то сообразить. «Особенно после того, что у нас здесь произошло. Так вы говорите, что собираетесь проводить расследование?»
«Да, если вы позволите и окажете мне содействие. Ведь, насколько я могу судить, зоопарк в этом заинтересован. Милиция, как вы сами сказали, не проявила особого рвения. Преступников, скорее всего, не найдут, и им ничего не будет. Мое независимое расследование может оказаться единственной возможностью восстановить справедливость. Вы согласны?»
«Это было бы замечательно, но...» Директор замялся. «Ведь ваши услуги стоят денег, а мы сами понимаете».
Загадочный посетитель сделал неопределенный жест рукой. «Об этом не беспокойтесь, мои услуги уже оплачены».
Чтобы прийти в себя на этот раз, директору зоопарка потребовалось около минуты.
«Оплачены? Кем?»
«К сожалению, я этого не могу сказать. Пригласившее меня частное лицо пожелало остаться неизвестным».
«Чудеса какие-то». Директор откинулся на спинку кресла, продолжая растерянно смотреть на молодого человека.
«А зачем ему это нужно, этому лицу?»
Посетитель пожал плечами. «На этот счет я могу только высказать свои предположения. Вероятно, ему, как и нам с вами, стало ясно, что от милиции толку не будет, и захотелось вмешаться, благо позволяют средства. Своего рода благотворительность, если угодно».
Директор встал и прошелся по кабинету. «Ну, дела. Кто бы мне такое рассказал, ни за что бы не поверил. И вы говорите, нам это ничего не будет стоить?»
«Абсолютно», — подтвердил молодой человек. «Я только отниму у вас некоторое количество времени и попрошу вас и ваших сотрудников не разглашать того факта, что здесь проводится частное расследование. Это связано со спецификой моей работы».
«О, разумеется. Если хотите, об этом не будут знать даже сотрудники».
«Да, так лучше», — кивнул детектив. «Правда, с некоторыми из них мне, видимо, придется побеседовать. Но если остальные ничего не будут знать, так даже лучше».
Он наклонился и взял дипломат. «Итак, приступим, если вы не возражаете».
«Да, конечно», — спохватился директор. «Сначала, наверное, надо все это как-то оформить, подписать бумаги. Вы извините, мне никогда не приходилось иметь дело с частными детективами. Я про них только в книжках читал».
«Никаких бумаг», — возразил посетитель, открывая дипломат и вынимая крошечный портативный компьютер. «План по бюрократии в нашей стране и так уже перевыполнен на сотню лет вперед».
Он включил компьютер и быстро нажал несколько кнопок. Директор с интересом наблюдал за его действиями.
«А скажите, что будет делать это частное лицо, когда получит от вас результаты расследования? Передаст их в милицию?»
«Этого я не могу вам сказать», — проговорил молодой человек, не отрывая глаз от экрана. «Мой клиент требует полной конфиденциальности. Могу лишь заверить вас, что это достаточно серьезный человек, и преступники получат свое».
«Ну что ж, начнем? Я буду задавать вам вопросы, а вы соберитесь и постарайтесь ничего не упустить. Когда примерно все это произошло? В какое время?»
«В начале третьего ночи».
«Как вы это установили?»
«Со слов ночных сторожей».
«Сколько их?»
«Двое».
«Они видели преступников?»
«Да, ну что толку, темно было, а те гоняли на джипе».
Детектив продолжал сосредоточенно и быстро задавать вопросы, тут же занося ответы в компьютер.
«Фамилии сторожей?»
«Кораблев и Фадеева».
«Могу их видеть?»
Вообще-то они сейчас дома, но можно вызвать. Да, пожалуйста, если это удобно. Если нет, дайте адрес, я сам к ним зайду. Кто-нибудь еще из сотрудников был в тот момент в зоопарке?
Боюсь, что нет.
Место происшествия уже прибрали?
Директор виновато развел руками. Мы же не знали, что после милиции придете вы.
«Понимаю», — кивнул молодой человек. «Тем не менее, я все же хотел бы его осмотреть».
«Да, конечно, пожалуйста».
Директор проводил детектива к большому вольеру, где совсем недавно беззаботно резвилось семейство кенгуру, а сам возвратился к себе в кабинет, чтобы позвонить ночным сторожам Фадеевой и Кораблеву. Вернувшись к вольеру, директор увидел, что детектив не терял времени даром и сумел уже кое-что обнаружить. Молодой человек сидел на скамейке, держа в руках пивную бутылку, и аккуратно снимал с нее отпечатки пальцев. «Почему вы решили, что это оставили преступники?» — заинтересовался директор.
«Это пока только предположение», — отозвался молодой человек, «основанное на том, что простые смертные редко пьют импортное пиво «Корона», тем более так, на ходу, в зоопарке. Согласитесь, что пиво «Корона» куда больше вяжется с автомобилем «Джип».
Директор подошел поближе и взглянул на бутылку.
«А знаете, вы, кажется, правы. Точно такую же нашла и наша уборщица. Вон там, в траве, как раз где были следы колес».
«Где сейчас эта бутылка?»
Директор снова развел руками. «Боюсь, что в мусорном контейнере. Впрочем, есть еще небольшая надежда. Можно проверить. Я сейчас».
Он быстро разыскал уборщицу, которая, к счастью, не успела выбросить драгоценную бутылку. «Вы ее брали голыми руками?» — спросил детектив.
«Сначала нет», — отозвалась женщина, «потому что я ее сначала хотела милиции отдать, думала, там отпечатки, а милиция не взяла. Да ну, — говорит, — как доказать, что это бросили преступники? Ее, может быть, кинул кто-нибудь еще 2 недели назад, ну и все. Я тогда взяла ее вот тут за горлышко, да и выкинула в ведро. Я ж не знала».
«Ничего страшного», — успокоил ее молодой человек. «Только мне придется теперь взять у вас отпечатки пальцев, чтобы отличить их от пальцев преступников. Вы позволите?»
«Да, конечно, о чем разговор?»
Глаза женщины наполнились вдруг слезами.
«Только вы, пожалуйста, найдите этих сволочей, ведь это ж надо, если б вы только видели!»
Она всхлипнула и отвернулась. Молодой человек на мгновение оторвался от работы. «Не беспокойтесь, найду. Никуда они от меня не денутся». Через полчаса он уже беседовал со сторожами, включив небольшой диктофон. Заинтригованный директор стоял рядом, бросив все дела. «Расскажите мне, как все было», — предложил детектив. «Только, пожалуйста, со всеми подробностями».
«Часа в 2, значит. Услыхали мы шум и выстрелы», — сосредоточенно начал Кораблев, тщедушный пенсионер, как и большинство ночных сторожей в государственных учреждениях. «Мы и подумать-то не могли, что это здесь у нас. Решили, что, может, на стоянке какая разборка». «А потом слышим», — вступила Фадеева, — «зверушки-то бедные кричат, заходятся, выскочили мы, а там такое...»
Она в сердцах махнула рукой и замолчала. «Я понимаю, вам тяжело вспоминать», — терпеливо кивнул детектив. «Давайте я помогу вам вопросами. Вы успели заметить, сколько было преступников?»
«Вроде четверо», — неуверенно произнес Кораблев.
«Четверо», — подтвердила Фадеева. «Двое на переднем сидении и 2 на заднем». «Вы уверены?»
«Конечно, я хорошо видела».
«А номер машины случайно не запомнили?» Старушка покачала головой.
«Нет, сынок».
«А вы?»
Но Кораблев только развел руками. «Ну, а хотя бы цвет не рассмотрели?»
«Да какой там цвет? Ночью-то все машины черные». «А голоса их, выговор?» «Как на слух, местные или приезжие?»
«Нет, не местные», — в один голос сообщили сторожа. «С Москвы или с Питера?»
«Так», — детектив что-то отметил в компьютере. «Пойдем дальше. Кто из них стрелял?»
«Те, что впереди сидели. Водитель и другой, что рядом».
«Только эти 2?»
«Да, задние только ржали да матерились.
Оружий сколько было, 1 или 2?»
«2. У каждого мерзавца свое».
«Так, сколько времени все продолжалось?» Сторожа задумались.
«Минут 15, не больше», — сообщил, наконец, Кораблев. «Мы выскочили, заорали. Я в свой свисток засвистел, да только что толку-то. Они аж обрадовались, заржали. Иди, — говорят, — дед, сюда, мы и в тебе дырок понаделаем». Добили зверушек, газанули и умотали, только пыль столбом.
«Никаких зацепок», — вздохнул директор. Детектив ничего не ответил на это замечание и продолжал работу. «Скажите, вы видели их лица, хотя бы кто-нибудь?»
«Еще бы», — убежденно кивнула Фадеева. «Я обоих видела, кто стрелял. Мордатые такие, чтоб их... Если бы фотографии были, я бы узнала».
«Фотографии, как вы понимаете, у меня пока нет», — заметил молодой человек. «Но с вашей помощью будут. Если вы помните лица преступников, достаточно хорошо, чтобы составить фоторобот».
«Это что ли, когда к морде глаза и носы подбирают?» — уточнил Кораблев.
Детектив улыбнулся. «Именно. Попробуем?»
«Попробовать можно».
Молодой человек пересел поближе к сторожам и, развернув к ним компьютер, запустил специальную программу. «Смотрите на экран, а я буду подбирать варианты. Начнем с водителя. Сначала овал лица».
«Да какой там овал?» — горячо возразил Кораблев. «Решето! Широченная такая рожа!»
Детектив нажал пару кнопок. На экране возник полукруглый контур. «Такая?»
«Не, шире».
«Такая?»
«Ну, почти».
«Так, хорошо. Идем дальше. Стрижка короткая?» «Вот такого типа?»
«А вы откуда знаете?»
«Сейчас многие так стригутся. В определенных кругах». Детектив зафиксировал полученное изображение. «Теперь глаза. Вспомните, какие у него были глаза».
«Наглые», — единодушно заявили сторожа.
«Не сомневаюсь», — опять улыбнулся молодой человек. «Только меня сейчас интересует другое. Большие или маленькие? Широко расставлены или нет, понимаете? Вот, например, такие. Похожи?» Через несколько минут сторожа уловили, что от них требуется, и даже, кажется, вошли во вкус. Дело пошло на лад. Изображение на экране обрело нос, брови и губы. Фадеева, несколько минут смотревшая преступнику прямо в лицо, запомнила его достаточно хорошо и теперь хотела добиться совершенного сходства.
«Брови не так, а повыше», — говорила она, — «и вот здесь как бы складка».
Детектив послушно вносил изменения, добавлял, убирал и двигал детали. Директор зоопарка восхищенно наблюдал за его работой. «Ловко у вас получается».
«Вот теперь очень похоже», — посовещавшись, решили сторожа. «Прямо почти фотография».
Второй фоторобот был составлен еще быстрее первого. Лысоватого и курносого парня, сидевшего рядом с водителем, отлично запомнил Кораблев. Именно этот тип продолжал выкрикивать старику оскорбления и даже выстрелил один раз в его сторону. Преступников, находившихся на заднем сиденье, сторожа разглядели хуже. Помнили только, что один из них был обрит наголо, а у другого, наоборот, был сзади завязан хвостик.
«Значит, эти двое не стреляли», — еще раз уточнил детектив. «Сами-то нет, но орали и свистели еще громче тех первых. Подзадоривали».
Молодой человек кивнул, занося что-то в компьютер, и спросил, как бы между прочим, то есть, считай, участвовали наравне. Или заслуживает снисхождения, как вы думаете?
Сторожа задохнулись от возмущения. «Да какого же еще снисхождения, мил человек? Вы что же это, не хотите их искать? Нет уж, вы, пожалуйста, вы...»
Молодой человек поднял руку, приостанавливая эту волну народного гнева. «Не волнуйтесь, пожалуйста, я доберусь до всех четверых. Просто мне хотелось знать ваше мнение. А теперь подумайте хорошенько, вспомните. Может быть, вы можете сообщить мне что-то еще? Любая мелочь может оказаться очень важной». Сторожа задумались, посмотрели друг на друга.
«Да, вот чего», — вспомнил вдруг Кораблев. «Они, когда выезжали, здорово саданулись об ограждение. Правым, кажется, крылом». «Да, верно», — кивнула Фадеева. «Как это я забыла?»
Детектив ухватился за эту информацию. «Ударились правым крылом, говорите? Значит, должен остаться след». Он повернулся к директору зоопарка. «А вы говорите, никаких зацепок. Достаточно четкие фотороботы, весьма приличные пальчики двоих из четверых преступников, джип с царапиной на правом крыле. Совсем даже неплохо».
«Да, но...» — директору было очень неловко возражать. Этот свалившийся с неба частный детектив, а еще больше стоявший за ним таинственный клиент-благотворитель, вызывали у него искреннее восхищение, почти даже внутренний трепет. Однако в успех расследования ему все же как-то не верилось. «Но ведь они могли уже замазать эту царапину».
«Тем лучше», — кивнул детектив. «Замазывать ее сами такие люди не станут. Следовательно, мне остается лишь навести справки в местных автосервисах, причем даже не во всех, а только в центральном или просто в самом дорогом. Какой здесь считается самым-самым?»
«Кречет»,
— не сразу ответил директор, удивляясь столь простому и быстрому решению. «Там у нас чинятся разные, ну, братки и вообще, вы понимаете?»
«Понимаю», — отозвался молодой человек, выключая компьютер. «Теперь, если можно, я бы хотел обследовать ограждение, о которое ударился джип, и трупы животных».
Внимательно осмотрев невысокое металлическое ограждение, детектив аккуратно снял пинцетом какую-то маленькую темную чешуйку.
«Краска?»
— догадался не отходивший от него ни на шаг директор зоопарка.
«Автомобильная краска», — подтвердил молодой человек, — «черного цвета. Круг сужается».
Проследовав за директором в помещении, где лежали погибшие животные, детектив надел перчатки и специальными хирургическими щипчиками аккуратно извлек первую пулю.
«Винчестер», — негромко произнес он, взвесив ее на ладони и пояснив, отвечая на вопросительный взгляд директора, «охотничье ружье иностранного производства».
«Дорогое?»
— с уважением поинтересовался директор.
Детектив пожал плечами. «Это смотря как смотреть. Не дешевое, конечно, но и не самая крутизна. Не больше 5000, даже при наших сумасшедших накрутках».
$5000?
— изумился директор. «Их самых зеленых и хрустящих».
Директор зоопарка, всю жизнь просидевший на жалкой бюджетной зарплате, примолк на какое-то время, пытаясь осмыслить услышанное, затем наивно спросил: «Неужели еще и дороже бывают?»
Детектив слегка улыбнулся и сообщил, продолжая осторожно вытаскивать пули: «Стоимость коллекционных ружей исчисляется десятками тысяч все тех же долларов».
«Ну уж», — усомнился директор, — «это за что же такие деньги? Целиком, что ли, из золота?»
«Не целиком, ну, например, с инкрустациями».
«И вам доводилось видеть такие ружья?»
«Доводилось», — кивнул детектив. «По роду моей работы мне иногда случается бывать у довольно обеспеченных людей».
Он отвечал вежливо, но сухо и сдержанно, словно опасаясь сказать лишнее, и директор зоопарка в конце концов перестал задавать вопросы, хотя их у него было множество. Например, очень хотелось узнать хотя бы приблизительно, сколько стоят услуги детектива, и часто ли выпадают ему такие вот благотворительные заказы.
«Ну что ж», — произнес молодой человек, снимая перчатки, — «я, кажется, выяснил все, что хотел. Огромное вам спасибо за помощь и извините за отнятое время».
«Что вы, какие извинения?» — поспешно проговорил директор. «Это вам спасибо».
«Ну, меня вам благодарить не за что», — возразил детектив. «Я только делаю свое дело. До свидания».
Он закрыл дипломат и хотел уже уходить, но директор зоопарка шагнул за ним.
«Подождите, а как нам с вами связаться?»
Молодой человек обернулся, на лице его отразилось легкое недоумение.
«Боюсь, связаться со мной будет достаточно сложно. Я буду занят расследованием».
«А что вы хотели? Разве я вам нужен зачем-то еще?»
«Ну как же», — растерялся директор. «А результаты расследования? Разве вы нам их не сообщите?»
Детектив улыбнулся. «Я думаю, в этом не будет необходимости. Вы вскоре узнаете о них из газет».
На другой день к станции сервисного обслуживания «Кречет» плавно подкатила белая «Тойота», из которой вышел высокий блондин в дорогом заграничном костюме и слегка затемненных очках, совершенно не похожий ни на детектива Аркадия Вольского, ни на посетителя московского кафе, разве только выражением глаз, серьезным и бесстрастным.
«Добрый день!» — с легким иностранным акцентом обратился он к вышедшему навстречу механику. «Нет-нет, благодарю вас, с моей машиной все в порядке, но у меня будет к вам большая личная просьба, за которую, если вы мне поможете, я хорошо заплачу».
Какой механик не знает простой истины, где акцент, там и валюта? Знал ее и этот толстоватый парень в замасленном комбинезоне, а потому, глянув по сторонам, кивнул и пригласил посетителя зайти в контору.
«Я попал в довольно неприятную ситуацию», — начал иностранец. Говорил он чисто и правильно, но все равно было сразу видно, что русский язык для него не родной.
Несколько дней назад я нечаянно стукнул черный джип, хозяин которого оказался солидным человеком, вы понимаете? Он потребовал с меня определенную сумму, которую я готов заплатить, потому что достаточно давно живу в России, понимаю, но у меня не было с собой таких денег. Тогда этот человек забрал у меня важные документы и сказал, что вернет их, когда я заплачу деньги, и уехал, не оставив мне адреса. Он был сильно пьян.
Механик слушал, не перебивая, и стараясь не показать своего возрастающего интереса.
«Теперь я пытаюсь его найти», — продолжал иностранец, — «чтобы отдать деньги и вернуть мои бумаги. Они мне очень нужны. Короче говоря, не могли бы вы для меня выяснить, не обращался ли сюда хозяин черного джипа, чтобы закрасить царапину на правом крыле?»
Механик задумчиво уставился в сторону, якобы что-то соображая, но мимолетная перемена в выражении лица выдала его с головой. Проницательный иностранец, не сводивший с механика глаз, понял, что попал в точку. Этот парень видел здесь черный джип и едва ли не сам его обслуживал, а теперь пытается набить цену.
«Вообще-то и выяснить можно», — нехотя проговорил механик. «Хотя, конечно, сложновато. Клиентов у нас много, придется все записи проверять за несколько дней». «Во сколько вы оценили бы такую работу?» — спросил напрямик иностранец. Какое-то время механик мучился сомнениями, боясь продешевить, и в то же время опасаясь запросить слишком много. Он предпочел бы, чтобы посетитель назвал свою сумму, но тот, видимо, не собирался этого делать. «Ну, долларов 50?» — рискнул, наконец, механик. Иностранец не упал и даже не вытаращил глаз. Он, видимо, действительно жил в России достаточно давно. «Давайте договоримся так. 25 долларов, если этой машины здесь не было. И 50, если была, если вы даете мне имя и адрес владельца. Согласны?» «Окей», — кивнул механик, любивший иногда вернуть это казавшееся ему эффектным словцо. Однако на сей раз оно почему-то вызвало у собеседника усмешку. Механик предложил посетителю подождать в машине, а сам отправился искать нужную информацию. Вернулся он довольно скоро. По всей вероятности, проверять все текущие записи ему не потребовалось. «Вам здорово повезло», — сообщил он иностранцу, протягивая бумажку с выписанным адресом. «Эта машина действительно была у нас. Владелец еще заказал себе жидкость для протирки стекол с доставкой на дом. Так что у нас есть фамилия и адрес. Некто Шагаев, поселок Дагомыс, дом 25». «Отлично», — без особых эмоций произнес иностранец, словно был уверен в успехе и совсем не обрадовался. «Вот ваши деньги. Большое спасибо». Механик отдал ему адрес, взял новенькую купюру и спрятал в карман комбинезона. «Что-нибудь еще?» «Нет, благодарю вас. Хотя у меня, кажется, тоже закончилась жидкость для стекол. У вас есть импортная?»
Механик с достоинством приосанился.
«Мы совдеповского товара не держим. Ну, российского, то есть», — пояснил он, предположив, что иностранец может не знать этого слова. «Вы какую предпочитаете?»
«А у вас разве есть большой выбор?» — недоверчиво спросил посетитель.
«Конечно, не хуже, чем в Москве. Вам принести каталог, образцы?»
Иностранец подумал, посмотрел на часы.
«У меня не так много времени. Давайте то же самое, что заказал этот человек, Шагаев. Насколько я могу судить, он не станет брать всякую ерунду».
Через пару часов в ворота дома номер 25 постучал паренек в синем рабочем комбинезоне и такой же синей кепке, надвинутой на глаза. В руках он держал непрозрачные пакеты, какие-то бумаги. За воротами послышались шаги, кто-то вышел на стук, но не спешил открывать.
«Кто?» — спросил хрипловатый мужской голос. «Фирма Кречет, служба доставки», — отрапортовал паренек. «Привез ваш заказ».
Небольшая калитка рядом с воротами отворилась, и оттуда выглянул небритый молодой мужчина с затянутыми в хвостик волосами.
«Какой еще там заказ?»
«На имя господина Шагаева», — сообщил курьер.
Мужчина отвернулся и крикнул куда-то.
«Санек, слышь, Санек, ты чего-нибудь заказывал в Кречете?»
«Заказывал, они вчера все привезли», — послышалось в ответ.
«А чего такое?»
«Да тут вот пацан еще чего-то припер. Поди сюда, разберись».
Что-то жуя, к калитке подошел здоровый щекастый парень, как две капли воды, похожие на составленный детективом Вольским фоторобот-водителя.
«Ну чё?» — небрежно осведомился он. «Здравствуйте», — поздоровался курьер. «Я привез ваш заказ. Жидкость для протирки стекол».
«А нахрена ты ее привез?» — равнодушно спросил Санек, продолжая жевать. «Мне уже вчера привезли, а больше мне не надо».
«Как же так?» — растерялся курьер и заглянул в свои бумажки. «Вот у меня тут все указано. Поселок Дагомыс, дом 25, господину Шагаеву. Жидкость для стекол. Просьба доставить на дом, заказ оплачен. Может, я что-то напутал?»
«Вы извините, я только второй день работаю. Так вы говорите, вам уже доставили этот заказ?»
Но Санек и его друган ухватили волшебные слова «заказ оплачен» и заглотили наживку. Обменявшись быстрыми взглядами, они поняли друг друга без слов. Грех не воспользоваться ошибкой растяпы курьера, притащившего во второй раз уже полученный и оплаченный заказ.
«Погоди-ка!» — Санек наморщил лоб, делая вид, что вспоминает, на самом же деле пытаясь что-нибудь срочно придумать. «На чье имя, говоришь, заказ-то?»
«На имя господина Шагаева», — повторил курьер.
«А, ну так значит, вчера это Витькин привезли. Еще ведь Витька себе заказывал, помнишь?» — обратился он к парню с хвостиком.
«Ну да, точно», — с готовностью подтвердил тот. Санек протянул руку за пакетом. «Давай сюда».
Трудно сказать, поверил ли им растяпа курьер или же просто побоялся возражать, но он беспрекословно отдал пакет. «Пожалуйста, только распишитесь вот здесь, в получении». Санек взял предложенную курьером толстую глянцевую ручку и черкнул в квитанции.
«Ну, все что ли?»
«Все». Курьер забрал у него бумагу и ручку. «Спасибо, до свидания».
«Бывай».
Санек захлопнул калитку, и в следующую секунду из-за забора послышался его приглушенный голос. «Вот лопух». Лопух насмешливо улыбнулся и зашагал к своему «Жигуленку», припаркованному неподалеку. Через час детектив Аркадий Вольский, сидя в своем номере в Редисон Лазурной, аккуратно снимал отпечатки пальцев с шариковой ручки, которой расписывался Санек. Отсканировав отпечатки, детектив запустил специальную компьютерную программу, которая сразу же выдала результат. Данные отпечатки совпадают с одними из тех, которые проходят у него по делу «Зоопарк». «Что и требовалось доказать», — безучастно произнес детектив. Ему, видимо, были не особенно интересны такие дела. Излишняя формальность, но все-таки. Ближе к вечеру того же дня немолодой художник установил свой мольберт в подозрительной близости от 25-го дома. Вдохновение, видимо, никак не приходило к этому служителю искусства. Рисовал он мало, больше сосредоточенно и задумчиво смотрел на холст, а может быть, мимо холста. Проходившие мимо отдыхающие не замечали художника и не мешали ему. Буйная южная растительность надежно скрывала его от любопытных глаз. Не заметили его и четверо пассажиров черного джипа, выехавшего около 8 часов из ворот дома номер 25. Художник же их не только заметил, но и внимательно рассмотрел всех четверых. Коротко стриженного щекастого Санька, его небритого друга с хвостиком на затылке, потом еще курносого лысоватого парня и еще одного обритого наголо. «Так я и думал», — негромко проговорил художник. «Одна шатия, и живут все вместе. Это очень упрощает дело». На юге темнеет рано и быстро. Большинство отдыхающих не обращает на это внимания и продолжает гулять. Многие ходят купаться. Поселок Дагомыс не торопился отходить ко сну. В окнах горел свет. Отовсюду слышались голоса, смех и музыка. Доносился запах дыма и шашлыков. Никто не заметил, как какой-то человек выбрался из придорожных кустов и черной тенью перемахнул через забор 25-го дома. Постепенно звуки стали стихать. Люди возвращались с купания, тушили костры, выключали музыку. Непроглядная южная ночь, наконец, вступила в свои права. В 3:00 вернулись беспокойные постояльцы дома 25, как всегда вдребезги пьяные, как всегда громко горланя песни и матерясь. Никто из соседей не вышел их урезонить. Все уже хорошо знали, что это не только бесполезно, но и опасно. Никто не вышел и тогда, когда в доме раздались ружейные выстрелы. 1, 2, 3, 4. Соседи хорошо помнили, как вызвали однажды милицию, испугавшись таких же выстрелов. Оказалось, что парни просто стреляли по консервным банкам, и мордатый верзила Санек грязно материл потом всех и вся, угрожая пристрелить всякого, кто посмеет еще сунуться в их дела. Черная тень бесшумно выскользнула из ворот 25-го дома и исчезла в придорожных кустах. На другой день детектив Аркадий Вольский сдал ключи от своего номера, расплатился, вежливо попрощался с администраторшей и, подхватив дипломат и спортивную сумку, вышел из Редисон Лазурной. Местная таксистская мафия встрепенулась и потянулась ему навстречу. Молодой человек хотел уже было принять настойчивое приглашение одного из таксистов, но тут к нему нерешительно подошел загорелый мальчишка лет 10. «Извините, пожалуйста». «Тебе чего надо, пацан?» — насторожились таксисты. «Слышь-ка, проваливай!» «А ну, цыц!» — неожиданно строго прикрикнул на них молодой человек и повернулся к мальчику. «Чего тебе, парень?» Мальчик внимательно посмотрел на него и сказал, понизив голос, «У меня к вам дело есть». Вольский взглянул на часы, быстро что-то прикинул. «Ну что ж, давай отойдем, коли есть дело. Только предупреждаю, если ты торгуешь какой-нибудь дрянью, это не ко мне». «Не, я не торгую, у меня правда дело важное», — проговорил мальчик, шагая за молодым человеком. Они прошли в ближайшую аллею и сели на лавочку. «Ну-с», — не без иронии вопросил Вольский. «Скажите», — неуверенно начал мальчишка, — «это не вас несколько дней назад подвозил старик на «Жигуленке»? До зоопарка. Вы ему еще много денег дали». «Он хочет вернуть сдачу?» — улыбнулся детектив. В глазах мальчишки вдруг заблестели слезы. Он шмыгнул носом и отвернулся. Красивое лицо Вольского вмиг стало серьезным. «Ну-ну, не дури, парень, говори, что стряслось!» «Они избили дедушку», — глотая слезы, выдавил мальчик, «и сказали, что машину его подожгут».
«Кто?» Глаза Вольского сузились. «Да не реви ты, мужчина ты или нет, кто, я спрашиваю?»
Мальчик яростно вытер слезы.
«Гады эти, таксисты! Они видели, что он вас повез, и не поверили, что это вы его сами случайно остановили, понимаете? Решили, что он у них клиентов отбивает, понимаете?»
«Понимаю», — медленно произнес Вольский. «Теперь понимаю».
«А вы сейчас уезжаете?»
«Как ты меня узнал?» — спросил Вольский, не отвечая на вопрос. «Дед описал?»
«Да», — кивнул мальчик. «Иди, — говорит, — может, увидишь там этого человека, высокий, хорошо одетый, с бородой и усами. Может, он чего сделает, с милицией-то они сами, знаете, все повязаны, гады эти. А вы уезжаете?»
«Уже нет. Далеко дед живет?»
«А вы хотите к нему ехать?» — не поверил мальчик.
«А как же?» — удивился молодой человек. «Как же еще я узнаю, кто именно его бил?
В общем, подожди-ка ты меня здесь. Я только лишние вещи брошу и приду».
Мальчишка все еще не верил.
«Точно придете?» — помолчав, спросил он.
«Раз обещал, значит, приду. Жди».
Вольский не обманул. Возвратившись в отель, он подошел к столику администраторши, с которой только что распрощался, и сообщил, что в связи с изменившимися обстоятельствами вынужден задержаться еще на один день. Получив ключ, он поднялся в номер, кинул на кровать свою спортивную сумку и позвонил в аэропорт, чтобы поменять дату вылета в Москву. Затем, захватив неизменный дипломат, молодой человек вернулся к ожидавшему его мальчишке. Не желая новых неприятностей, Вольский решил добираться общественным транспортом. После 20 минут тряски в автобусе молодой человек и мальчик вышли, миновали небольшой скверик, зашли в обшарпанный подъезд одной из пятиэтажек и стали подниматься по лестнице. На третьем этаже мальчик остановился и позвонил в одну из квартир. Дверь открыла заплаканная пожилая женщина. Увидев Вольского, она испуганно вскрикнула, видимо, поняла, кто это, и не знала, что теперь делать.
«Ой, что же...» — растерянно забормотала она. «Петрушка, ты привел. Проходите же, проходите, пожалуйста».
«Я же говорил, что найду», — радостно сообщил мальчик и, осмелев, потянул Вольского за руку. «Идемте, это бабушка, а деда там, в комнате».
«Здравствуйте», — тихо сказал Вольский, заходя в крошечную двухкомнатную квартирку.
«Деда, я его нашел, я привел», — кричал мальчик, таща за собой молодого человека. «Я же говорил, что найду, говорил ведь».
Полулежавший на кровати старик повернул разбитое лицо. Вольский с трудом узнал его. Но это был он, тот самый водитель-пенсионер, который не умел драть с людей деньги. Молодой человек подошел и присел на край кровати. «Прости, отец», — негромко сказал он. «Это все из-за меня. Я должен был это предвидеть». Старик молчал. Долго, томительно, словно искал и не находил слов. «Ладно, чего теперь?» — заговорил он, наконец, не глядя на Вольского. «Да и какая тут твоя вина? Откуда тебе было знать, что оно так обернется?»
«Чем я могу помочь?» — спросил молодой человек. «Говори, отец, не стесняйся».
«Чем тут поможешь?» Старик впервые поднял на него глаза. «Ты извини, парень, не сам не знаю, зачем я Петрушке велел тебя разыскать. Но действительно, что ты можешь теперь сделать?»
«Как это что?» — возмущенно вмешалась вдруг хозяйка, все это время стоявшая на пороге. «Как это что, Миша?»
«Таня!» — попытался одернуть ее муж.
«Да что, Таня?» — женщина подсела к Вольскому, доверительно коснулась его руки. «Вы его не слушайте, молодой человек, он всегда так. Для других все сделает, а для себя ничего попросить не может. А вы, я вижу, человек хороший, с совестью».
«Таня!» — настойчивее повторил старик.
«Вот видите!» — выразительно кивнула хозяйка. «Неудобно, понимаете ли, ему. А то, что чуть не убили, что без куска хлеба оставить грозятся, это удобно. Ведь мы только машиной его и кормимся, пенсию-то почти не платят».
«Татьяна, прекрати! Ты никогда такой не была!»
Женщина вспыхнула и хотела что-то ответить, но вместо этого залилась вдруг слезами.
«Хорошо, отец», — решительно сказал Вольский. «Ничего не проси. Я вижу, не привык ты к этому. Вижу и уважаю. Поэтому сделаю сам, что считаю нужным. Только уж ты, пожалуйста, не противься и мне не мешай. А сделаю я две вещи». С этими словами он вынул из внутреннего кармана деньги. «Во-первых, вот, пособие по временной нетрудоспособности».
«Да ты что!» — вскинулся было старик.
«Не спорь!» — строго остановил его Вольский. «Я за свои поступки отвечаю и ошибки стараюсь исправлять, это первое. Второе. Всякой мрази я всегда воздаю по заслугам, поэтому ты, отец, покажешь мне тех, кто тебя бил».
Хозяева испуганно переглянулись. Дело приняло совсем неожиданный оборот, опасный и явно отдающий криминалом.
«Как же я покажу?» — растерянно проговорил старик. «Да они же потом убьют нас всех».
«Ну их, сынок, ну их от греха подальше», — поспешно вставила хозяйка. «Пускай их милиция ищет».
«Дедуль, ты же сам говорил, что они все с ментами повязаны», — вернул вдруг выскочивший откуда Петруша.
Старики зашикали на внука, а Вольский рассмеялся и потрепал его по голове. «Умный мальчик, а вы, значит, в милицию обратились?»
«Нет, конечно, какой смысл?» — горько усмехнулся старик и махнул рукой. «У них там и правда все схвачено. Так и сказали, только сунься, сразу узнаем, еще не так отделаем».
«Вот видишь», — выразительно развел руками Вольский. «Да ты не волнуйся, отец. То, что я предлагаю, совершенно безопасно. Тебе не придется делать опознание вживую, ты только посмотришь на фотографии. Об этом никто не узнает, а у меня в милиции свои контакты есть, и посерьезнее, чем у этих водил, так что им не отмазаться».
«Откуда же ты их возьмешь, фотографии-то?» — нерешительно спросил старик, видимо, все еще сомневаясь.
«Это уже моя забота. Есть масса проверенных способов». Вольский вдруг посерьезнел. «Соглашайся, отец. Разве не видишь, от чего все наши беды? От безнаказанности. Всякая шваль распоясалась, ничего не боится, потому что знает, ничего ей не будет. Все сойдет с рук».
Рекламная акция компании «Полароид», — призывно выкрикивал обвешанный фотоаппаратами парень в джинсах, кепке и яркой футболке. «Ваше моментальное фото, качественно, быстро и совершенно бесплатно. Подарок от фирмы «Полароид».
Редкие прохожие и скучавшие возле Рэдисон лазурные таксисты сначала поглядывали на зазывало с недоверием, но вскоре уловили ключевые слова «совершенно бесплатно». «Неужели правда бесплатно?» — застенчиво поинтересовалась молодая мама, державшая за руку девочку лет 4.
«Совершенно бесплатно и совершенно не больно!» — весело откликнулся парень. «Но только один раз! Прошу убедиться!»
Он быстро вскинул фотоаппарат, прицелился, сделал снимок и ловко подхватил выехавшую карточку. «Один момент. Дайте вашему портрету подсохнуть. И дайте мне проверить, незаметным глазом все ли в порядке. Вы получаете только хорошие снимки, неудачные остаются у меня. Да, все отлично. Прошу получить подарок от фирмы Polaroid». После женщины с дочкой к фотографу стали подходить люди. Парень и девушка, трое подростков, некоторые из таксистов. Работа закипела. Продолжая без умолку болтать, парень щелкал фотоаппаратом направо и налево, раздавал снимки, шутил, подбадривал нерешительных и урезонивал тех, кто пытался пролезть во второй раз. «Сожалею, мадам, но ваш прекрасный облик я уже запечатлел, и сделать это опять при всем моем уважении не имею права. Молодой человек в кепочке, пожалуйста, получите, а ваша карточка, к сожалению, смазалась и потому останется у меня, я вас щелкну еще раз. Девушка, ваше фото. Нет, молодой человек, вас я больше снимать не буду, вы уже получили свой портрет. Неправда, я помню и даже вижу по глазам. Юноша, не вертитесь, пожалуйста, вы опять попали в кадр, и из-за вас мне придется переснимать этого господина». Вокруг фотографа собралась оживленная толпа. Люди снимались, показывали друг другу карточки. Многие не уходили, получив свое фото, оставались посмотреть на других и посмеяться над забавными репликами фотографа. В общей суматохе никто не заметил, что этот веселый парень действовал не просто так, а выполнял определенную программу. Каждого из таксистов, дежуривших возле Рэдисон Лазурной, он под тем или иным предлогом сфотографировал по два раза, оставив одну карточку у себя — и только после этого прекратил съемку. «Дамы и господа, с глубоким прискорбием сообщаю, что выданные мне на сегодня кассеты с пленкой закончились, и потому я вынужден с вами распрощаться. Компания Polaroid благодарит всех за участие в нашей рекламной акции и желает приятного дня». Аркадий Вольский разложил фотографии перед избитым стариком. «Выбирай, отец. Только смотри внимательно, не ошибись, потому что тяжко придется тем, на кого ты укажешь». Но старик был уверен. Он сразу узнал двух подонков, подкарауливших его поздно вечером у гаража. Этот и тот. Этот и этот. Только что. Вот ты, парень, в милицию эти фотки передашь своему человеку, а он потом меня вызовет на опознание, а они потом... «Никто тебя никуда не вызовет», — перебил Вольский. «Слово даю. Что, я не понимаю? Я для того и использую свои каналы, чтобы все было чисто и чтобы свидетелей моих никто не знал и не трогал». «Вы нам хоть адрес свой дайте», — робко попросила хозяйка, «чтобы хоть было кому за защитой бежать, если что». Вольский вынул из дипломата маленькую карточку размером с визитку, на которой, однако, не было ничего, кроме почтового индекса и номера абонентского ящика. «Адреса дать не могу, извините. Работа такая. Если что, напишите сюда до востребования. Только никаких «если что» не будет, уж поверьте мне». Молодой человек попрощался и вышел из квартиры. Спускаясь по загаженной лестнице, он приостановился, вынул из кармана две фотографии, на которые указал старик, внимательно их рассмотрел и усмехнулся. «В милицию передашь? Как бы не так». Перепуганный насмерть таксист избивался, закрывал руками лицо и голову и никак не мог понять, за что его бьют. Ему сразу не понравился этот хмурый грузин, поздно вечером подошедший почему-то именно к нему на стоянке возле Лазурной. Он даже не хотел сначала его везти, но грузин показал 100-долларовую купюру, и шофер моментально передумал. Грузин назвал загородный адрес. Ехать на ночь, глядя за город, опять-таки не хотелось. Однако сотня долларов — это сотня долларов, что ни говори.